Когда они узнают, что ты отравлен курацитом, то тут же позвонят в полицию. Курацит просто так в аптеке не купишь. Это сильнейший в мире яд, вроде синильной кислоты. Ты тут же загремишь на допрос в Крипос. Ну и что? Я буду молчать, могила. Ну и как ты все это объяснишь? Придумай что-нибудь. Я покачал головой. У тебя нет шансов, Уве. По крайней мере, когда они запустят Инбау, Рейда и Бакли. Чего? Ты сломаешься. Тебе лучше оставаться тут, понимаешь, нет? Тебе вон уже лучше? Да что ты в этом смыслишь, Браун? Ты, может, врач? Нифига, ты хренов хедхантер. А у меня сейчас легкие горят огнем. У меня дырка в селезенке. А через час почки откажут. Мне надо, блин, в госпиталь. Немедленно. Он приподнялся в постели, но я подскочил и снова прижал его к кровати. Слушай, я пойду поищу молоко в холодильнике. Молоко нейтрализует яд. Ничего другого в больнице с тобой все равно делать не будут. Только вливать в меня молоко? Он снова попытался встать, но я отпихнул его назад. И вдруг мне показалось, что он перестал дышать. Глаза закатились, рот раскрылся. Голова завалилась назад на подушке. Я склонился к его лицу и констатировал, что он таки дышит мне в лицо вонючим табаком. Тогда я заметался по дому в поисках чего-нибудь, что облегчило бы его мучение. Единственное, что я смог найти, — это пули и порох. В аптечке, украшенной, как полагается, красным крестом, было полно коробочек, в которых, согласно надписи на них, находились патроны с пулями калибра 9 мм. В выдвижных ящиках на кухне тоже оказалось немало коробок с боеприпасами. Некоторые коробки были подписаны «Бланкс» — холостые патроны. То, что мы на сержантских курсах называли фуфлом. Это ими Ува, видимо, отстреливал телепрограммы, которые ему не нравились. Больной человек. Я открыл холодильник. Там, на той же полке, что и пакет обезжиренного молока «Тина», лежал серебристый пистолет. Я достал его. Рукоять была ледяная. С выгравированной на стали маркой «Глок-17». Я взвесил пистолет в руке. Курка у него, по всей очевидности, не было, а в стволе вполне могла находиться пуля. Иными словами, достань и стреляй. Например, если ты сидишь на кухне, и к тебе вдруг заявляется незваный гость. Я взглянул на камеру наблюдения на потолке. Пожалуй, Уве Чикерют куда больше параноик, чем я до сих пор допускал, при том, что мы вроде бы обсуждали его диагноз. Я взял с собой пистолет и пакет молока. По крайней мере, можно будет приструнить Уве, если снова от рук отобьется. Заглянув в гостиную, я обнаружил, что он опять сидит на кровати. Обморок, значит, был симуляцией. В руке он держал изогнувшуюся и лижущую пластмассовую женщину. «Пришлите за мной машину скорой помощи», — произнес он в трубку громко и внятно и глянул на меня с вызовом. Он, безусловно, мог себе это позволить, потому что в другой руке держал оружие, которое я смутно помнил по фильмам «Худ» из «Предвестников бури», «Бандитская расправа». Короче, это был УЗИ. Удобный маленький пистолет-пулемет. Страшное и достаточно смертельное оружие, чтобы стало не смешно. И направленное на меня. «Нет!» — крикнул я. «Не делай этого, Уве! Они же позвонят поли...» Он выстрелил. Словно кукурузные зерна запрыгали по сковородке. Попкорн. Я успел подумать... что вот под какую музыку я умру. И, ощутив нечто в животе, глянул на пол. Увидел струйку, вытекающую из моего бока и струящуюся по коробке с молоком. Белая кровь? Тут до меня дошло, наконец, что все наоборот, что он пробил как раз молочную упаковку. Машинально и с некоторой покорностью я поднял пистолет, отчасти удивляясь, что я это могу, и нажал на спуск. Звук подхлестнул мою ярость. Выстрел оказался, во всяком случае, куда громче, чем у этого чертова УЗИ. Тут этот пидорский пулемет резко умолк. Я опустил пистолет и увидел, как Уве смотрит на меня, наморщив лоб. А во лбу над самой морщиной чернеет аккуратная дырка. В следующий миг его голова бесшумно откинулась назад и шмякнулась на подушку. Ярости моей как не бывало. Я моргал и моргал. Казалось, у меня на сетчатке повторяется и повторяется телевизионная картинка. Что-то подсказывало мне, что Уве Чикерют навряд ли вернется еще раз. Глава 13. Метан. Я гнал по шоссе Е6, давя на газ под стук дождя по ветровому стеклу и отчаянные взмахи дворников Мерседеса 280 СЕ, принадлежавшего Уве Чикерюду. Было четверть второго. Прошло всего 5 часов с тех пор, как я проснулся, а я уже успел, целый и невредимый, благополучно избежать покушения, подстроенного моей женой, спихнуть труп моего напарника в озеро, потом там же спасти этот труп, оказавшийся живехоньким, только для того, чтобы этот живехонький попытался пристрелить меня самого. А потом, после неожиданно удачного выстрела, успел расстроиться, что он снова труп, а я убийца. А до Элверума оставалось еще полпути. Брызги дождя висели над асфальтом молочной пеленой, и я машинально наклонился вперед, чтобы не проскочить указатель поворота, потому что место, куда я ехал, теперь не имело адреса, который можно было бы загрузить в патфайндеровский GPS-навигатор. Прежде чем отъехать от дома Уве Чикерюда, я вытащил из шкафа сухую одежду, какую нашел, взял ключи от его машины и выгреб у него из бумажника все карточки и наличные. Его самого я так и оставил лежать на кровати. Даже если сигнализация включится, его кровать — это единственное место, не попадающее в поле наблюдения ни одной из камер. Кроме того, я прихватил пистолет Глок, потому как ни к чему оставлять орудие убийства на месте преступления, и связку ключей с ключом от дома, где мы обычно встречались, в окрестностях Элверума. Это было место для медитации, планов и озарений, а еще место, где никто меня не увидит, потому что никто не знает, что я знаю, что это место существует. Кроме всего прочего, это было единственное место, куда я мог теперь податься, если не хотел вовлечь Лотте во всю эту историю. А история, блин? В чем, собственно, история? Да в том, что я вдруг стал мишенью для чокнутого голландца, чьей профессией как раз и является охота на людей. А того и гляди, и для полиции, если она вдруг окажется чуть сообразительнее, чем мне кажется. Мой единственный шанс — осложнить им жизнь. Я должен, к примеру, сменить машину, потому как мало что идентифицирует личность так однозначно, как семизначный регистрационный номер. Услышав звук автоматически включившейся сигнализации после того, как я запер за собой дверь дома Уве, я поехал назад в сторону собственного дома. Было ясно, что граф может меня там поджидать. Поэтому припарковался я на боковой дороге чуть в стороне, положил свои мокрые вещи в багажник, вытащил Рубенса из-под обивки салона и сунул в папку. Запер машину и пошел прочь. Машину Уве я нашел на том же месте, где видел ее утром, кинул папку на сиденье рядом с водительским местом и взял курс на Элверум. И вот поворот на боковую дорогу. Он появился внезапно. Надо было сконцентрироваться, чтобы вовремя затормозить. Отвратительная видимость, скользкий асфальт, одно движение, и машина вылетит в кусты у обочины. А как раз сейчас ни встреча с копами, ни свернутая шея мне совершенно ни к чему. И вот я уже в сельской местности. Клочья тумана висели над фермами и холмистыми лугами по обе стороны дороги, которая постепенно делалась все более узкой и извилистой. Меня поливали фонтаны из-под колес фуры с надписью кухни «Сигдал», пока, на мое счастье, не показался съезд на проселок, где я мог уже ехать сам по себе. Выбоины в асфальте сделались крупнее и многочисленнее, а фермы, наоборот, стали меньше и попадались реже. Снова съезд на проселок, Гравийный. Еще один. Долбаная глухомань. Тяжелые от дождя низковисящие ветки скребли по машине, как пальцы слепца, пытающегося опознать незнакомца.